Хорошо, травма. Ну, в самом общем виде, что же такое травма? Такое значение даже в бытовом сознании существует. Травма – это разрушение целостности какой-то ткани. Вот там была целая кость, дверью прищемили, перестала быть целой. Разрушилась эта целостность. Порезали палец, то же самое, мы говорим, это травма кожи. Была целая, перестала быть таковой. Мне кажется, что в психической сфере происходит примерно то же самое. И травма представляет собой разрушение целостности ткани психической. А что такое ткань психического? Поскольку личности нет, это одна из самых больших иллюзий современной психологии. Это может быть два слова о том, что же я буду подразумевать под тканью психического. То есть некоторые совокупность тех способов строить контакт с окружающими людьми, к которым человек как-то привык. Иногда в диалоговой модели гештальтерапии я это называю self-парадигма. Но гештальтисты что такое self знают, а вы не гештальтисты же? Нет, вы просто...
Не
испорчены. Просто в гештальт-подходе под, ну как сказать, вместо личности существует другое понятие – self. И self – это некоторый способ, совокупность функций, связанных с тем, как человек строит контакт с окружающими людьми. То есть это не какая-то инстанция, нету ничего внутри. С этой точки зрения внутреннего мира не существует. Все, что происходит, происходит только в контакте. Контакт является единственной реальностью существования. Так вот, есть некоторые способы строить отношения с другими людьми, контакт. И эти способы комплексно реализуются посредством действия трех функций и тега персоналити, для тех, кто гештальт программ, я напоминаю, но иначе говоря, что это значит. Это значит, что человек привык в процессе построения отношений с людьми что-то думать про себя, что-то думать про других людей, про мир в целом. То есть есть какие-то образы себя и других людей. Есть какие-то привычные выборы, которые человек делает. Да? Ну там, дружит с одними людьми, не дружит с другими людьми. Приближается быстро или медленно. Да? Избирателен в контакте или не очень. Пугается или стыдится в каких-то местах или нет. И есть совокупность некоторых желаний, чувств, телесных реакций, которые также участвуют в контакте. То есть человек привычным образом в каких-то местах испытывает довольно схожие чувства. Ну, например, там, в каких-то местах испытывает стыд, в каких-то там злость, в каких-то радость и так далее, и так далее, и так далее. И вот исходя из того, ну, условно говоря, как складывалась наша жизнь на протяжении там, от рождения до какого-нибудь там вменяемого возраста, типа там 70 лет, примерно в это время какие-то наиболее типичные способы обращения с полем формируются. Я привык строить отношения этим способом. Дальше. Что происходит? Дальше случаются некоторые события. Помните, когда мы говорили о кризисах и говорили о травматических кризисах? Да? То говорили о том, что есть некоторые события, которые провоцируют этот кризис. Условно, я бы это событие назвал травматогенное. То есть случается какое-то событие, которое предъявляет ко мне сверхтребования. Ну, например, у вас кто-то умер. У вас еще никто не умирал. А если умирали, все равно события неожиданные. Или, например, случилось землетрясение. Или, например, летел самолет, и ваш близкий, который в нем был, разбился. Или, например, вы шли домой, на вас кто-то напал, ударил по голове, снял с вас все драгоценности. Или лишил вас самого дорогого чести. То есть случается какое-то событие. Само по себе событие травму не формирует. Вот это самая важная вещь, которую вы должны понять. Принято в психологии считать именно так, что есть травматические события. Случилась травма, и травма равно событие. На самом деле, на поверку оказывается это совершенно не так. И терапия от этого принципиально меняется, взгляд на терапию. Само по себе событие травматическим быть не может. Оно может быть потенциально травматическим. Но поэтому, собственно, слово «травматогенное» не годится больше. А дальше все зависит от одной важной вещи. И эта вещь называется переживание. К сожалению, я не смогу раскрыть всей сути этого процесса переживания, поскольку для этого понадобится 2-3 трехдневки. Но если коротко, то процесс переживания заключается в том, что мы даем право на жизнь всем феноменам, которые появляются в контакте, всем чувствам, которые появляются, всем там опасениям, страхам, желаниям, мы даем им право жить. И чаще всего это предполагает контакт с другим человеком. Вне границ контакта ни реальности психической нет, ни жизни нет. Поэтому очень многие люди, я первый раз, когда задумался о идеологии на гештальтерапии, применительно к переживанию, встретился как раз, это была одна следующая ситуация. Пришла женщина, которая переживала горе и уже в течение нескольких лет оплакивала потери близкого человека, который умер. Причем делала все, как написано в психологических книжках, в статьях по острому горю, вот, и ничего не помогало. При этом, когда она начала плакать в сессии, говорила, ну как же, вот я все время рассказываю о смерти близкого человека в деталях, говорю о своих чувствах и плачу все время, должно попустить. Все пишут, типа, год – это тот период, когда процесс горя, переживание горя заканчивается. На самом деле, когда она плакала, у меня не было ни одной секунды ощущения, что она плачет мне. Она плакала в воздух, в пространство, самой себе, кому угодно. И мой вопрос, кому вы плачете, очень удивил, конечно. Она удивилась, говорит, как кому? А никому? Я просто плачу. Разве надо кому-то плакать? Но вот в этом есть потрясающая разница. Процесс переживания может быть только тогда, когда я плачу кому-то. А кавычу это словосочетание. Когда я стыжусь кому-то, когда я злюсь кому-то, вот, радуюсь кому-то. С падежами все нормально. Именно так. Радуюсь кому-то, стыжусь кому-то. Очень важно не кого-то, а кому-то. Потому что я стыжусь всегда кого-то. И даже если обнаруживаю этого, ну кого я стыжусь, это ничего не меняет. Важно стыдиться кому-то. Другими словами, испытывать стыд и жить этим стыдом в контакте с кем-то. Вот это называется переживание. В отличие от традиционной концепции переживания, важно понимать, переживание не заканчивается никогда. В связи с этим терапия также не может быть никогда закончена. В этом смысле, если человек испытывает боль в результате смерти близкого человека, она будет всегда с ним. И это важно понимать. От травмы излечить человека нельзя. Была травма и нету травмы. Забудьте, это невозможно. Если вы ставите себе такую задачу, то лучшее, что вы можете сделать для человека, это помочь ему игнорировать его чувства и комплекс феноменов, связанных с этим травмой. В худшем это будет посттравматическое стрессовое расстройство. Невозможно от травмы человека избавить. Это важно понимать. Суть психотерапии, мне кажется, связана со следующим. А психотерапия – это тоже отдельная тема трехдневки, нескольких лекций. Но мне кажется, что психотерапия не предназначена и никогда не была предназначена для избавления от страданий, равно как для улучшения жизни людей, равно как для исчезновения, умирания, не знаю, как это правильно глаголь, симптомов, избавления от симптомов. Никогда. Но то, что важно понимать, на что же мы ориентируемся в терапии, на восстановление способности жить. И тут мы плавно подходим к тому, что же такое травма. Так вот, разные люди, встречаясь примерно с аналогичным событием в их жизни, а может быть и с одним событием. Ну, например, были вместе в одной машине, которая попала в аварию. Или, например, оба потеряли одинаково близкого для них человека. Ну, слово «одинаковое» я тоже кавычу, потому что мы все понимаем, что мы все разные, конечно, мы реагируем на это по-разному. Оба попали в плен, оба прошли войну и так далее, и так далее. Оба подвергнулись на ситуации на насилие. Возможно, даже одной и той же ситуации. Ну, то есть вместе оказались. Но один формирует комплекс феноменов феноменологический, который мы дальше назовем травмой, а другой нет. И эта разница только в одном – способности переживать. Это понятно пока? Что это значит? Поясняю. Итак, событие травматогенное, которое появляется вдруг в жизни человека, предъявляет какие-то сверхтребования к нам. Но мы никогда не испытывали такой боли, а сейчас она появляется. У нас никогда не было способа как-то размещать в процессе контакта так много боли. Или, например, так много страха, или так много стыда. Или у нас никогда не появлялись такие сильные желания, которые фрустрируются. Или, например, те способы, которыми мы строили контакт с окружающими людьми, больше не работают. Или, например, мы думали, что можем контролировать мир, и всем можем управлять. Тут бах, не поддается контролю мира. И что самое важное, особенно если говорить о травмах насилия, и мне кажется, во всех других травмах это тоже является одной из самых важных вещей, что предъявляются такие же радикальные требования к трансформации образов. образах себя и образах других. Например, вы думали, что мир справедлив? Или, например, вы думали, что вы там, не знаю, там, сильная, красивая, умная, или там, успешная, все равно. А тут бах, случается событие, в котором этот образ уже поддерживаем быть не может. Вы поняли, что мир ни хрена не справедлив. И дальше теперь нужно как-то начать жить, да, давай вот этой трансформации, чтобы этот образ стал в динамике меняться, только в контакте с другим человеком. Если этого не происходит, формируется травма. Каким образом?
Происходит контакт с другим.
Да, если, но не то, что контакты с другим. Контакт с другим – это условие. Если не происходит, ну, если динамика этого образа, например, так же, как динамика чувств, там, стыда, страха, боли, то есть я не даю возможность этим феноменам жить, следовательно, развиваться. Ну, знаете, как семечко бросает в землю, оно растет. А бывает так стыд сегодня и стыд через 40 лет. 11 уже стыд.
Если у человека нет возможности это переживать и переосмыслить,
слово если, ну, переживать. Я сейчас использую это слово, но переосмыслить, оно, ну, я более опасливо к нему отношусь, потому что ты под этим подразумеваешь? Если это, ну, осмыслить в смысле понять, то нет. Ну, можно понимать сколько угодно, но бессмысленно. А? Возможно. Если ты под смыслом будешь сейчас понимать некоторое новое соотношение фигуры и фона. Ну, как процесс смыслообразования из живота. Не интеллектуальный. Хотя, может быть, отдельную лекцию я прочитаю и про интеллектуальные процессы, потому что они очень часто запускают процесс переживания кризиса. Да.
То есть травматогенное событие произошло, человек деблокировал чувство переживания, и тогда эта травма...
Ну, да, тогда формируется травма.
А если человек чувствует, проживает, там как-то придает какие-то новые смыслы, находит в контакте с кем-то, это может проживать,
Тогда эта динамика, ну, соответственно, помогает ассимилировать тот новый опыт, те феномены, которые появились. Он ассимилируется, и что тогда происходит? Тогда слово self-парадигма, наверное, непонятно, стоит пояснить надо, да? То есть self понятно, что
сейчас он просто... Пока мы отсюда не ушли.
Да.
А может человек переживать это сам с собой? В контакте, например, с вот тем человеком, которого утратил? Ну вот вопрос такой. Это должен быть контакт обязательно вот такой вот с реальным человеком?
Да. Нет, это...
Простите.
И да, и нет. Это очень важный вопрос. Может. Процесс переживания может быть только в присутственном контакте. Это важно понимать. Только в присутственном контакте. Но важно понимать, что мы люди, существа, питающиеся образами. В этом смысле, если у вас есть сейчас мнение, что вы контактируете со мной, то ошибаетесь. Потому что вы контактируете с некоторым образом меня. И в том случае, например, если и это довольно спасительно для человека. Что это значит? То есть, если у вас есть довольно стабильный опыт, известный вам из детства, там, не знаю, вы плачете, вас утешают, например, да, как-то присутствуют в этом процессе, соответственно, вы злитесь, вам дают возможность с этими чувствами справиться, и выстраиваются границы то, чего, собственно, вы и хотели. Если у вас с опытом из детства на протяжении всей жизни был опыт переживания, то тогда переживание во взрослом возрасте при обращении к образу вполне может состояться. Но если такого опыта нет, то такой возможности не будет.
Примеры приводил, что она плачет, но плачет не тебе.
Да. Но если бы она, ну, например, плакала кому-то в моем присутствии, например, то есть мы же все знаем, почему пустой стул работает, там же никого нет. Но важно, что контакт с образом происходит. То есть важно не отреагирование в сторону пустого стула, а сообщение пустому стулу. Не пустому стулу, а образу. В этом смысле я повод для образа всего лишь в терапии. Ну, то есть я сижу как некоторый, человек, который содержит некоторую совокупность образов. И обращается ко мне к образу. По той простой причине, что какой я, вы не узнаете никогда. Слава Богу. И я сам не узнаю. Это основной тезис на феноменологии, кстати говоря, что невозможно узнать, какой другой. Мы никогда не узнаем. Я никогда не узнаю, какая ты, слава Богу. Вот мне это важно, что вот, мне кажется, это принципиально важно до конца не узнавать. По какой причине? Потому что у меня что-то происходит со мной в контакте. Теперь смотрите. то, что я осознаю, уже отличается от того, ну, что происходит. Теперь я должен это назвать. То, как я осознаю, уже то, что я называю, уже отличает то, что я осознаю, разумеется, отличается от того, что внутри. Теперь я сообщаю это другому человеку. Весь контекст поля происходящего влияет на то, как я сообщаю и как меня слышат. Уже четвертое искажение. Теперь этот человек начинает примерять, на меня это называют эмпатией. И в эмпатии уже пять этих самых, пять звеньев, которые искажают суть того, что происходит со мной. И Хайдеггер красиво говорит. Он говорит, мы никогда не узнаем, какие другие люди. Но именно это позволяет нас, заставляет постоянно интересоваться другими людьми и самими собой. Пока понятно, если непонятно, говорите. Мы можем упрощать текст, делать его более азбучным. Грустно? А меня радует. Поэтому отвечая на твой вопрос, ну, возможно. Ну, например, если ты переживаешь какую-то сильную боль, идешь по улице, рыдаешь и соответственно, кричишь, ну, там, не знаю, какие-то слова. Как правило, они адресуются. Мамочка, например, там, да. Или даже если не адресуются, внутри вашего опыта все равно есть некоторый образ. То есть есть какой-то канал, в котором может жить, почва, в котором могут феномены развиваться. Если у вас такого опыта нет, то чаще всего такая эта возможность оказывается блокирована. Но если опыт был и случилась травма. Ну, например, когда вы попали в какую-то ситуацию, когда просто обращение к образу оказалось невозможным, и другие люди вас не поддержали в этом, то, в общем, тогда для того, чтобы справиться с этим переживанием, оно замораживается. И я тогда утрачиваю чувствительность в этом месте напрочь. Ни о каком контакте, о возможности контакта речи не идет. Я сейчас описал довольно коротко, попробую описать, но более подробно. Итак, есть вот эта вся совокупность феноменов, которые появляются в результате столкновения событий. И их нужно запустить в мельницу переживаний. Для этого нужно, чтобы было несколько основных условий соблюдено. Самое главное из условий – это присутствие своей жизни в жизни другого человека. То есть два человека встречаются своими жизнями. Понятно?
Условия чего, для чего?
Для того, чтобы переживание состоялось. Чтобы эта динамика начала развиваться. Условия переживания. Окей. Уже сложно?
Присутствие же чувственное.
Именно чувственное. Присутствие, я бы сказал, но не чувственное, а присутствие жизнью. Это и чувственное, интеллектуальное, очень разное, телесное.
Ну смотри, вот я пришла вам со своей травмой, например, к маме, а она типа такая, все. Никакого.
Да, она значит.
Это какое присутствие? Это все равно жизненное у нее такое?
Нет. Присутствие всей своей сутью. Но не знаю, у вас было такое ощущение, что там в терапии или с вашими терапевтами, или с клиентами, что вы рядом вдруг. Оно внутри какое-то ощущение, что вы вместе сейчас. Его невозможно описать. Это какое-то такое внутри, может быть, что-то щемит или дрожит. Внутри как будто все переворачивается. Вы очень остро чувствуете, слышите, осязаете, видите. И все это происходит одновременно. Было у вас такое ощущение? Вы здесь, очень остро. И тогда это и называется присутствием. Я живу в этом месте. И вот когда один человек живет в этом месте, другой, вот в этой точке, которая называется граница контакт, только и возможно переживание.
А для верующего человека вот общение с Богом будет тоже как момент переживания?
Ну да, я в некотором смысле, если рассматривать молитву, то полагаю, в том виде, как ее описывают верующие люди, это действительно присутственный контакт с Богом. Поэтому думаю, да. Я не специалист в области теологии, но думаю, что именно это является таким эквивалентным психологического присутствия. И это самое важное условие. Только при этом условии возможно переживание. Почему я так много про это говорю? Потому что подавляющее большинство клиентов будет приходить в ситуации травмы вне способности строить присутственный контакт с вами. По какой причине? Потому что это единственный способ для них спастись. Потому что чувства настолько сильные, реакции эмоциональные такие, зашкаливающие, что у меня всегда есть выбор или переживание их. И тогда я всем сердцем это чувствую. Это боль меня, и у меня есть иногда ощущение, что она меня разорвет. Что она, мы еще используем такое слово, невыносимо. что слишком этого много. И вот вторая альтернатива – это травма. И я могу справляться с блокировать переживанием там десятками разных способов, сотнями разных способов. Вот теми способами, которыми блокирую переживание, так и выглядит травма, когда клиент приходит к нам.
То есть это как спасение?
Как спасение, разумеется, да. Вот представьте себе картину. Я начал рассказывать о self-парадигме. И пока понимаете, немножко утяжелю лекцию дополнительной информации. Self-парадигма – это привычные, упрощу сейчас, привычные способы строить контакт с другими людьми. К тому, что я привык. Ну, то есть, если родители меня холодными, отвергающими, то, скорее всего, я буду избегать других людей или относиться к ним манипулятивно. Буду думать, что я могу все контролировать. Комплекс представления себе, чувств, реакций, желаний, выборов, которые я делаю. Если родители, там, не знаю, были теплыми заботами, то приближаясь к другим людям, я, например, проще. Вот. Или наоборот, я становлюсь с ними очень зависимым, потому что это единственное место, где я чувствую себя на тепло и спокойно. Но так или иначе, к своим там, 20, 30, 40, во сколько там клиент обратится годам, человек имеет определенный набор некоторых способов строить контакт. И вот этот те типичные способы, которыми я строю контакт, не меняющиеся радикально, но со временем, называются self-парадигма. Похоже, это то, что некоторый эквивалент того, что называют иногда личностью. По сути, это невроз. Ну, в общем, хороший невроз. Ну, в том смысле, что он иногда жизненно необходим для нашего выживания. Вот говорят, что, например, Оля такая-то, 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 такая-то. А Яна вот такая-то, такая-то, такая-то. Они отличаются. Ну, потому что они отношения с другими людьми строят по-разному. Думают по-разному. Переживают, испытывают разные чувства, с потребностями очень по-разному обращаются. Вот, и так далее, так далее, так далее. Вот это называется self-парадигма. И, конечно же, чем отличается self-парадигма от идеалистичной концепции self? С тем, что из одного контекста поля переходя, человек не меняет радикально способы строить контакт. А тут случается событие. Такое очень сильное событие. И ему приходится теперь это все перестраивать. А он к этому не всегда готов. И для этого нужна поддержка вот в этом самом присутственном контакте. Перестройка, когда одна self-парадигма меняется другой, когда оживает и начинает происходить трансформация, может происходить только в присутствии другого человека. Ну, в присутственном контакте, скажем так. Вот. Если этого не происходит, то представьте, что огромный поток возбуждения, который вливается в это место, это чудовищный стресс, начинает радикально менять self-паттерны. Происходит что-то вроде взрыва self-парадигмы. Она меняться начинает очень быстро. И в какой-то момент это кажется невыносимым. Крышу снесет. Вот тут или появляется кто-то, или не появляется. Если появляется кто-то, то тогда в этом контакте, все преимущество контакта заключается в следующем, что контакт принципиально присутственный может вынести все. Любой тяжести чувства, любой радикальность трансформации образа в себя контакт вынесет. Поэтому очень часто говорят, что вот, ну, не думай об этом, с ума сойдешь. Да? Типа это слишком больно. Люди говорят, я не могу это уже переживать, я боюсь, что у меня крыша съедет. Но на самом деле то, что появилось в контакте, а любые чувства, которые мы испытываем, появляются только в контакте, вне контакте, они возникнуть просто не могут. Соответственно, в этом же контакте могут быть ассимилированы. Контакт в некотором смысле всемогущий, если ему довериться. Но это довольно трудно. И для одного человека, и для другого. Для одного это нужно рискнуть со своей болью жить с другим, а для другого нужно рискнуть это выносить. Не знаю, когда, значит, одна... Один девушка рассказывала чудовищную историю, когда ее и ее подругу выловил какой-то маньяк и держал их в течение нескольких месяцев в подвале, но насиловал их ежедневно. И вот, значит, ну, милиция искала их это все время, и вот в какой-то момент, значит, их обнаружили. Вот, и когда, значит, спецназ ворвался в это помещение, их выводили. Вот, они были избиты все, истощенные. И эта девочка шла. Представляете, какие чувства ее переполняли? Смесь какой и радости, и облегчения, и ужаса, и боли, и стыда, и всего остального. И тут бежит мама. Значит, ОМОНовец ее накрывает одеялом. А мама идет рядом и повторяет все время одну и ту же фразу. Боже, какой позор, какой стыд, какой позор. И представьте, что происходит с девочкой. У нее никакого шанса распорядиться своими чувствами. Для матери это невыносимо. Ну и мать, наверное, понять можно, потому что, похоже, она столкнулась с тем. Для нее, наверное, ее бабушка постаралась, ну, ее мать, да. Но и для нее контакт, жить с этим стыдом просто невыносимо. И, конечно же, ее девочка оказывается изолирована. Так я встретил женщину, которая провоцировалась сексуальным насилием несколько лет подряд в отношениях с мужчинами. Была холодной, отстраненной, в то же время все время подвергалась попыткам изнасилования. Для нее переживание было невозможно. Вот это называется травма. И из тех феноменов, которые мы видим своими глазами, это способ не переживать. Ну, например, в ее случае способ не переживать, ну, заключался в том, чтобы отстраниться от мужчин, быть холодной, отстраненной, изолированной от них, но очень провокативной. И она в этом смысле была избавлена от переживания стыда и боли, но каждый раз испытывала сильный гнев и страх, когда снова оказывалась в ситуации насилия. И события заворачивалось в десятки раз по одному и тому же кругу.
Провокативно, чтобы этот гештальт завершился.
Ну да, я, может быть, потом в следующей лекции немножко расскажу о том, как справляются люди с... как формируют травму, каковы эти механизмы. И что в результате мы имеем. Итак, представьте, это возбуждение нагнетается, и здесь либо появится чего, где эта динамика может реализоваться, очень трудно, тяжело, но реализоваться и переживание произойти. Либо нет. Теперь представьте, если накал большой, контакт не образуется, происходит взрыв. Но поскольку этот взрыв есть вариант или разрушится совершенно, просто разорвет в клочья человека, или просто замереть в том виде, как есть. То представьте, если этот взрыв очень быстро сфотографировать на очень нечувствительную пленку. И вот этот взрыв, который происходит, такой раскореженный образы, фантазии, соответственно, представление себе, мире, чувства, они как будто замирают. И теперь замирают навечно. Надолго, по крайней мере. Вот это называется травма. Так, например, если... как один мужчина, у которого, пожалуй, одна из самых больших ценностей в жизни заключалась в том, что он может все контролировать, подвергся насилию. Банальному, будучи там обладателем черного пояса, он возвращался домой вечером, толпа подростков просто его избила, вот причем так, что он оказался в реанимации. Вот его избило, сняло из-за шапки. Это были, соответственно, времена, когда шапки были еще очень популярны. Вот. И что произошло? Теперь для него самое сложное, что для него оказалось, это пережить трансформацию образа, мира и себя. Себя образа, что я могу все контролировать. А образ мира как мир, поле, которое поддается контролю. И тогда в этой трансформации он должен был бы пережить какие-то сильные чувства. В данном его случае это сильные чувства стыда. Поскольку трансформация образа часто связана с переживанием стыда. Но для него, как вы понимаете, мужика, который может все контролировать, это было невозможно. В результате, что получилось? Он, пока лежал в больнице, потом его выписали. Не было никого, потому что в его модели-то мужики не плачут, уж тем более не расписывают своей беспомощности. Вот. Он просто дал возможность тому накопившемуся напряжению вылиться в резкое разрушение образа себя и мира. Так, например, мир теперь оказался некоторым полем, которое просто смертельно опасно, а его образ себя как ничтожный. Осознание это было невозможно, как вы понимаете, для него. И поэтому оно вышло за пределы контакта вообще с людьми. Чтобы это было надежно, он стал испытывать тревогу вместо стыда, такую же тревогу вместо страха, изолировал себя от других людей, сформировал агорафобию, перестал выходить из дома. В таком виде он ко мне обратился, его привозили. Понимаете, да? Вот это нечто, что я сейчас описал, называется травматическая селф-парадигма. Она очень ригидна во времени. И может десятилетиями жить без изменений. По какой причине? Потому что в основе травматической селф-парадигмы, ввиду того, что она появилась в тот момент, когда не было контакта, травматическая селф-парадигма не предполагает возможности контакта вообще. Ну, например, женщина, изнасилованная 8 лет назад, как я узнал уже через некоторое время, пришла и, заходя ко мне в кабинет, значит, она открыла дверь и смотрит, значит, себе под ноги примерно в полутора метрах от себя. Она также поздоровалась, также села и также разговаривала со мной 50 минут. Поднять глаза она на меня просто не могла. Как вы понимаете, ну никакого текста про насилие не слышит, разумеется. Она рассказывала о том, что ей важно научиться испытывать удовольствие от секса. Потому что для нее это совсем невозможно, он для нее отвратителен, но вообще все говорят по телевизору, в журналах, да и мама ее, что в общем женщина от секса получает удовольствие. Вот. И она так со мной смотрит. Я думаю, ну интересно, какой секс у этой женщины, если она, ну, не может вступить в контакт с мужчиной вообще. И не помню, на какой сессии, но это было не очень скоро, спустя, наверное, месяц, когда все-таки, ну, в фокусе внимания, ну, наш контакт для нее оказался, она смогла поднять глаза, и ее вот, ну, разорвало на эту тему сильного ужаса, страха, и она забилась в угол комнаты. Мы смогли разговаривать о сильном стыде только через месяца три. Ну, то есть, травма предохранена от переживаний тем, что не предполагает, ну, контактирование. Как человек, как правило, становится бесчувственным. Я всех отсылаю к этому прекрасному фильму, учебнику по переживанию горя, по феноменологии горя, я бы сказал, патологического горя. Да? Потому что есть горе как естественный процесс, есть патологическое горе как фиксирование в рамках травматической носовой парадигмы горя. «Глаза ангела», где, значит, мужчина, молодой мужчина в начале фильма едет с семьей в машине, и, в общем, его отвлекает ребенок, его пятилетний мальчик, и он врезается на встречную полосу, выходит, врезается, и он единственный выживает из всей семьи. Соответственно, жена его и ребенок погибает, ну, он, конечно, попадает в реанимацию, по кусочкам собирает. Интересно, что он устроил именно таким образом свою жизнь, чтобы не было шанса на переживание этой боли и вины вообще. Ну, например, он перестал контактировать с другими людьми вообще, поменял место жительства. Все, что было связано с напоминанием о семье, он оставил в нетронутом виде в квартире и переехал в другую. Вот. Все привычные дела, ну, в которых он, ну, находился и могли бы каким-то образом восстановить его чувствительность к переживанию, он отодвинул за пределы своей жизни. Он был талантливый трубач. Вот, и он перестал играть. И все самое опасное, что в его жизни произошло, и после чего процесс уже оказался необратимым, он начал играть. Он пришел с главной героиней, которая играет на Дженнифер Лопес, полицейской, которая прибыла первой на место. Когда, почему «Глаза ангела»? Потому что последнее, что он увидел перед тем, как отрубился, значит, принимался, ее глаза. И потом они случайно встречаются через много лет, ну, там, через, там, не знаю, 2-3-5 лет. Вот, и он начинает снова переживать. Когда он начинает играть на этой трубе, что-то случается необратимо, он восстанавливает чувствительность. Вот травма живет на утрате чувствительности. Потому что если чувствительность восстанавливается, это первая задача, которая, я уже забегаю немножко вперед, наверное, уже скоро нужно будет остановиться в лекции, чтобы сейчас начну феноменологию, это еще час рассказа. Потому что если чувствительность восстанавливается, теперь придется что-то делать с появившейся болью. Почему мы так говорим много о боли? Потому что именно боль является такой системообразующей для травмы. Потому что боль является реакцией, с одной стороны, на нарушение границ контакта. То есть, когда, ну, что такое нарушение границ контакта? Когда, например, там сильные чувства какие-то, да, что я теперь уже живу, но жить так не могу, теперь надо как-то по-другому, да, а контакт разрушается, да. И в этом месте образуется боль. То есть это всегда разрыв контакта, всегда утрата поддержки в поле. Это первая вещь. А вторая вещь, боль всегда возникает, помимо того, что реакция на нарушение границ контакта, это еще и реакция на утрату или угрозу утраты чего-то ценного. То есть если какая-то ценность оказывается под угрозой, или утрачена, или разрушена, человек испытывает боль. А? угроза утраты или утрата ценности или чего-то ценного. Ну, ценности будет правильно, потому что если дать чего-то ценного, это обладает какой-то ценностью.
Сила воли зависит от степени ценности.
Совершенно верно. Совершенно верно. Именно по этой причине смерть наиболее близких людей наиболее болезненна. Именно по этой причине, например, причем чем ближе этот человек, ну не обязательно, типа нежность воли в контакте, чем ближе этот человек, например, при смерти близкого родственника, с которым, или там близкого человека, просто с которым были очень трудные отношения, гораздо сложнее, гораздо больше вызывает сложности, поэтому горе осложненное на этом месте. Вот, очень важно понимать, что в боли всегда утрачивается ценность, а в травме всегда утрачивается ценность.
Да. А боль это чувство? Ну, вот так.
Это я описал сейчас вот эти две вещи, рассматривая боль как самостоятельное чувство. Но то, что я думаю, связано еще со следующим. То, что я замечаю в реальной терапии с людьми в посттравматическом стрессовом расстройстве, равно как и при острой травме, зачастую боль является комплексным эмоциональным феноменом. Что это значит? Боль – это универсальная реакция на невозможность обратиться с какими-то сильными чувствами. Ну, представьте, не знаю, может быть, не самая красивая, но метафора, но очень уж описательная. Ну, представьте, что вы давно не ходили в туалет, хотите писать. Вот, проходит какое-то время, вы очень хотите писать. Еще проходит, а я же лекцию читаю, не останавливаюсь. Ну, и выйти как-то, ну, не годится, да. И через некоторое время вы начинаете испытывать боль в мочевом пузыре, потому что стенки его раздуваются чрезмерно. Хотя говорят, что он в состоянии вынести там, по-моему, чуть ли не 4 литра. Ну, что-то да, то есть стенки мочевого пузыря, когда говорят, что он может порваться, то, в общем, говорят, что он очень, очень большой.
А еще больнее, когда начинаешь и прерываешься.
Вот, да, потому что поток уже идет, это вот хорошее описание травмы. Поток уже идет, и вы сфинктер сжимаете. Давление сильнее. Так вот, боль – это вторичная реакция зачастую на удержание каких-то других чувств. В этом смысле боль может быть от удержания сильного страха, от удержания сильной ярости, например. Вот. И зачастую клиенты, например, которые блокировали в своем переживании ярость, получает к ней доступ через переживание боли. Это понятно, да? То же самое с нежностью происходит. Ну, кстати говоря, наиболее патологично это как раз блокирование в переживании не так называемых негативных чувств, потому что современная культура придумывала массу вполне экологичных способов с ними обращаться вне переживания. Ну, например, гастрит, псориаз, язва, там, вегетососудистая дистония, ну и так далее, ну и так далее. В общем, ничего страшного. Да? Вот. Зато при удержании, на блокировании в переживании нежности, любви и всего остального, вот, заканчивается все плохо. Это онкологические заболевания и вся большая психиатрия. Все острые отделения из этих людей. Из тех людей, которыми невозможно обращаться и переживать свою любовь. Ну, любовь я в самом широком смысле. Нежность, благодарность и так далее. Да? Вот. То есть в этом смысле люди, которые удерживают злобищу, максимум, что с ними происходит, это генерализованное тревожное расстройство, фобии и так далее, и так далее, и так далее. Вся пограничная психиатрия – это люди, которые не способны обращаться с благодарностью, например. А?
Очень все просто.
Что?
Правда.
Люди, которые в клинике работают, это подтверждают обычно.
А у меня пограничная такая, которая цедит, ну, вот буквально, это очень феноменологично выглядит, цедит, как она своим родителям за то, что они в тот институт. И вот везде. Ну, все про родителей, как благодарна.
Поэтому в этом смысле это не схема, вы не записываете. Это не схема, которая... Это не клиническая схема, но наблюдение. На самом деле удержание хороших, ну, окавычивать слово, трудно сказать, что хорошее, что плохое. Ну, типа да, ну вот каких-то чувств, которые принято говорить, там, вот это хорошее чувство, позитив, негатив. Гораздо более патологично, чем удержание чувств.
Культура формирует больше невротика.
А?
Культура формирует невротика.
Самосохранение культуры идет по этому пути. Ну, по крайней мере, шло до примерно середины 20-го столетия. Потому что потом сложность вся заключалась в том, что когда требования культуры примерно этого времени, второй половины, первой половины, второй четверти 20-го столетия, любовь и признание стали перемешиваться. Ну, когда успех и любовь, единственный способ получить любовь – успешность. Вот тогда в эту динамику стали вмешиваться как раз благодарность, любовь. Они сильно перемешались с признанием. Только тогда, собственно, появилась вот эта клиническая категория нарциссизма. Потому что до этого момента, когда Фрейд говорил о нарциссических неврозах, вообще-то психоз он описывал. Вот. И поэтому, собственно, утяжеление расстройств в 20-м столетии было связано именно с этим. С невозможностью любовь получить. Потому что любовь сильно перемешалась с успехом. Поэтому, собственно, расстройства стали утяжеляться. Ну, в общей такой эпидемиологической картине. Это не значит, что шизофрения уже давно известна. Это не значит, что она появилась в 20-м столетии, конечно же, нет. Потому что общее число тяжелой патологии дало 20-е столетие за счет, полагаю, удержания, блокирования переживаний благодарности, любви, нежности, привязанности и всего остального. Ну ладно, это отступление, собственно. Это мы говорили о боли. Вот, поэтому, если вы работаете с ситуацией травмы, то похоже, что переживание боли неизбежно. Я, может быть, сейчас усилил эти немножко слова, но поскольку такую статистику трудно провести, но во всех, наверное, ситуациях, которые сейчас могу вспомнить, когда я работал либо с острой травмой, что совсем очевидно, либо с посттравматикой, что менее очевидно, все было связано на переживание в основном через переживание боли. Это было то, что высвобождало процесс динамики. Поэтому, похоже, боль неизбежна. И важно осознавать, что если вы собираетесь работать в сфере кризисной психотерапии, то важно осознать один простой факт, что ваша работа неизбежно будет приносить боль людям. Люди, которые справились с ситуацией травмы, собственно, травмой, которая хронифицировалась, не острой, а острой все равно либо войдет в переживание дальше, благодаря терапии вовремя, если обратиться, либо сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. То, в общем, если вы начнете работать с этим человеком, например, с хронической травмой, то будьте уверены, что эмоционально жизнь станет тяжелее его. Ему станет труднее, болезненнее. В целом хуже. В этой жизни он станет хуже, но субъективно так. Вот в этом смысле это важно задавать себе отчет.
На время.
Вот слово «на время» уже предполагает вмешательство такой, некоторого оптимизма. Как показывает опыт, людям становится легче. Но цель такую поставить невозможно. Потому что как только ты ставишь эту цель, то она отодвигается все дальше, дальше, дальше и дальше. Поэтому, когда говорят такие вопросы, на время, я не знаю, говорю. Не знаю. Более того, мне кажется, что боль, появившаяся в результате столкновения с травматогенным событием, если травма не была получена, останется с человеком на всю жизнь. Значит, у меня была одна из наиболее талантливых студенток, когда я только начинал еще обучение гештальтерапии, с ней мы встретились в середине 90-х годов, и вот она попала в программу в 99-м году. Чувствительная, талантливая, способная до одного момента. Вот это еще пример этого, как этой закономерности, про которую уже говорили сегодня, рыбак рыбака видит издалека. К ней тянулись на терапию потоком люди с переживанием горя, потери, либо какой-то другой травмы. Но в основном это были утраты. И каждый раз, когда приходил к ней такой человек, она вырубалась просто. Она пришла на супервизию, говорит, вот такая засада. Значит, у нее, значит, своя история. Какого рода история? История заключается в том, что ее первая беременность, плод замер. Причем замер на последних месяцах. И она говорит, ну, она в терапии очень много про это, она несколько лет только про это работала. Что, в общем, она говорит, я до сих пор помню выражение лица врачей, запахи, цвет кафеля, пятна, которые на нем, и куски ребенка, которые вытаскивают. И каждый раз, когда к ней приходили именно такие клиенты, каждый раз в этом месте она просто умирала. Она блокировала контакт и не могла дальше продолжать разговор. Конечно, эти люди уходили. Шло время. И ее, поскольку в терапии она не могла в этом месте продвигаться, то, в общем, супервизия сосредоточился на том, чтобы она могла рискнуть переживать. А она все понимала про это уже, но боль все равно оставалась. И вот однажды на одной из встреч, она говорит, вот когда встречалась, это уже было через несколько лет после того, как супервизия наша состоялась, была, и проходила в течение какого-то времени. Вот она переехала жить в другую страну, и, значит, устроилась работать, поле так организовалось, в кризис-центр. Именно таким образом. Он говорит, пришла женщина, которая стала рассказывать о смерти ребенка при похожих обстоятельствах. Вот. Она говорит, я не выдержала, в какой-то момент стала плакать. И мы, говорит, тихонечко сидели с ней рядом и вместе плакали. Это была первая терапия, когда она смогла продвинуться в переживании, когда эта боль стала инструментом помощи другим людям, и когда ее клиент не сбежал. Вот отсюда она говорит, я отмечаю этот момент как становление мое, как терапевта. Идут годы, прошло уже много лет. Прошло уже больше, 11 лет после того, как мы стали впервые об этом с ней говорить. Вот. Мы до сих пор с ней переписываемся, я говорю, стала ли твоя боль меньше? Она говорит, нет. Она осталась такая же сильной, просто она стала менее мучительной. Вот это слово «мучительное», может быть, оно... Я попробую его пояснить. Мне кажется, что есть два способа при столкновении с болью. За болью, в этом смысле, любое, в скобках, любое другое невыносимое чувство. Сильный стыд, токсическая вина, ярость и так далее, Есть два способа. Один контактный, и он ведет к тому, что боль становится живой. И это довольно трудно. Это довольно, извините за тавтологию, больно. Но эта боль становится как описывают зачастую люди, кто в диалоге пытается это размещать, она становится более яркой, она как будто бы начинает обладать жизнью, запахи появляются какие-то, какой-то вкус к жизни, несмотря на то, что боль есть. И к жизни ощущение более острое. Второй вариант, альтернативный, это страдание. Страдание в смысле мучения, когда боль все равно есть, и игнорировать ее уже невозможно. Она все время рвется, но проявиться в переживании не может. И появляется время от времени. Ее можно затолкать, время от времени появляется. И третий вариант – заблокировать ее вовсе. Но тогда нужно заблокировать всю витальность. Это понятное слово. То есть тогда нужно, собственно, серию комплексных феноменов там, и на механизмов. Перестать общаться с людьми, перестать строить свою жизнь тем способом, которым строил, там, перестать играть на трубе, играть в шахматы. Потому что как только человек получает возможность испытать хоть что-то, напоминающее чувство, этот процесс может оказаться необратимым. Боль придется испытывать. Началось все с того, что начал получать удовольствие. Впервые в контакте с терапевтом получил удовольствие. И накрыло, и теперь уже на несколько месяцев. Поэтому в этом смысле важно понимать, что работа с травмой – это работа, в которой мы неизбежно являемся свидетелями, присутствуем в переживаниях боли человека. Вот. И можно ли избавить человека от травмы? Плохо совсем тебе, да?
Нет.
Просто
хорошо.
Все. Хорошо. Я понял. Можно ли избавить человека от травмы? Нет, невозможно. Но то, что мы можем сделать, это помочь человеку не испытывать мучения в этом месте, не капсулировать эту боль, а дать возможность сделать его в этом месте более живым. И тогда что происходит? Тогда травма из такого гнойного процесса, то есть если это посттравматика, то чаще всего сначала образуются некоторые травмы, но посттравматики сессию отдельно сделаю. Сначала появляется такой гнойный процесс, который нужно все время вскрывать. Не знаю, у кого-нибудь была какая-нибудь глубокая травма? У меня однажды была такая, но проникающая глубокая травма 11 сантиметров. И каждый день врач вскрывал рану.
резинки туда пихал.
Ну, да, дренаж резиновый ставил, промывал перекисью до тех пор, пока она изнутри не восстанавливалась. И что тогда образуется? Образуется рубец некоторый. Вот рубец будет всегда. Он может быть маленьким, а может быть килоидным рубцом, как формируется на коже. Но что неизбежно, что это место всегда до конца жизни будет наиболее чувствительным. И это здорово. Рубец, в отличие от травмы хронической, он чувствителен.
Но не болит.
А? И болезненный, но выносим. То есть он терапия не предназначена, еще раз повторюсь, для избавления от боли. Но она делает эту боль живой. Эта боль более выносима, конечно же. Она не является такой мучительной, как она была раньше. Она является тем, что помогает жить скорее. Ну и, конечно же, она не присутствует всегда. Ну, например, человек с рубцом, про который я рассказываю, раз в год приходит, или три раза, пять раз в год приходит на кладбище и плачет. Но плачет так, как будто бы любимый человек умер недавно. Но он плачет, дальше, соответственно, встает, уезжает, выполняет свои дела. Боль его больше не убивает. То есть он может сохранять чувствительность. Но чувствительность наша вместе рубца, там, где была травма, она становится очень высокой. И это прекрасно. Прекрасно для нас, терапевтов, в том смысле, что это место, в котором мы работаем.
Игорь, правильно ли я понимаю?
Да. А наша специализация прямой предназначена для наиболее травмированных людей, следовательно, для наиболее успешных терапевтов в перспективе, если это будет, если вы дадите возможность себе переживать.
Я некоторые
стало
травмой. Я пытаюсь все время как-то механически. Случилось там травматическое событие, человек.
Травматогенное, так называется. Как называть
еще? Заблокировал чувства. И как бы перестал жить, чувствовать. И тогда он нежелательно чувствует как в всех сферах.
Да. Как правило, если, утрата чувствительности тотально.
Если восстанавливается чувствительность,
не всегда, но
то восстанавливается чувствительность во всех сферах жизни, а вместе травма, боль.
Ну, это тоже чувствительность.
Ну, да.
Боль это и есть чувствительность.
Ну, я просто, что боль не тотально восстанавливает, а просто восстанавливается чувствительность.
Да, разумеется. То есть вместе с болью восстанавливается, в этом вся суть терапии, что вместе с болью восстанавливается желание жить, радость, удовольствие. В конце концов, одна из женщин, которая не переживала сексуальное насилие, в 17 лет была жестоко изнасилована по дороге домой из пионерского лагеря. Да, она приезжала к каким-то своим приятельницам, села в попутку, ее изнасиловали. Обратилась ко мне с симптомом. Каким всего? Она вышла замуж. Вот. Через два раза на третий вот такой симптом не тотальный почему-то оказался. Когда муж к ней приближался, почему-то у нее срывала крышу, она забивалась в угол, кричала: отойди от меня, и своих чувств совершенно не понимала. Я понимала только то, говорит, что в этот момент мне нужно было его изолировать, иначе я умру. Она кричала: уйди. Он пугался, конечно, уходил. Собственно, он был инициатором обращения на терапию. Вот. И только после того, как она была способна переживать боль и сильный стыд в этой ситуации, в терапии, она впервые испытала оргазм. Первой жизни. Ну и как-то у них наладилось мозг. То есть в этом смысле блокирование чувствительности тотально. Но смотрите, как чувствительность утрачивается. Вот представьте, что есть какой-то большой эмоциональный феномен. Ну вот здесь сила эмоциональная, возбуждение, которое тратится на феномен. Есть какой-то сильный эмоциональный феномен. Например, боль это сильный, стыд сильный. Да? Вот. Мы должны перестать его чувствовать. Соответственно, мы должны, теперь представьте, что там в снегу стоит несколько пирамидок, соответственно, там, и все рядом, в одном пространстве. 2 сантиметра, 5 сантиметров, 10 там, и 20 сантиметров. Теперь вам нужно сделать так, чтобы не чувствовать вот эту 20-сантиметровую пирамидку. Вы закапываете снегом. Можете ли вы избежать того, чтобы на пирамидке 2, 5, 10 сантиметров торчали из-под снега? Нет. Именно по этой причине утрата чувствительности тотальна. Все, что ниже по интенсивности этого феномена, переживаться не может. Я не могу даже чувствовать это. Поэтому радость, нежность, благодарность просто невозможно.
Проводка перегорела, получается, везде.
Да, совершенно верно.
а потом чуть-чуть искрит, когда отремонтировали.
Совершенно. Именно по этой причине, когда мы начинаем восстанавливать контакт, первое, к чему мы прикасаемся, как правило. Хотя иногда бывает так, что именно появляется нежность и благодарность, а потом все равно нахлынывает боль.
20.
Все равно касаемся этой пирамидки. Все равно все начинается сверху.
А вот эта вот фигня, что травматик только к сильным чувствам его цепляет, ну, только или сильная ярость там я могу чувствовать, или сильную нежность, или больше сейчас прямо с ним.
Это правда.
Это по той причине, что вот эти полутона, я
анестезия.
Просто, мне их недостаточно, чтобы...
Полутона травматики не в состоянии испытать.
Никогда-никогда.
А? До тех пор, пока не восстановлено переживание тех феноменов, которые оказались наблокированы. Ну, тогда никогда, конечно. У того мужика, про которого... Посмотрите, фильм гениальный. Он очень трогательный такой. Я плачу от трех фильмов. «Белый Бим», «Черное ухо», «Овод» и «Глаза».
«Белый Бим» вообще не смотрел.
Вот «Овод», где Бондарчук старший играет падре, я тоже плачу сильно на этом месте. И вот этот фильм, в тот момент, когда он начинает чувствовать. Она его на кладбище отправляет, ну, потому что он устроил себе жизнь, где он вообще не соприкасается с фактом смерти. Она его заставила идти на кладбище. Вот
так. Получается, клин-клин.
А?
Клин-клин.
Ну, на самом деле, не то, что клин-клином, скорее мы... Возвращаемся к тому месту, где все началось. Да. Просто тогда не оказалось нас рядом. Ну, не потому, что у нас божественная сущность, но потому, что просто рядом не оказалось никого, кто мог бы выдержать и поддержать процесс переживания.
Еще такой вопрос. Смотри, то есть тогда получается, что ладно, я как травмированный клиент, понятно, но я как терапевт. Если я встречаюсь, когда я встречаюсь там с болью клиента, я же могу об него тереться только, ну, если говорить про присутствие полное, да, я же могу тереться только своей болью. То есть я могу с ним только рыдать и размещать так, ну окей, размещать чувства, которые у меня возникают в ответ на его
исход. Ну, да.
И тогда, а у меня возникает боль в ответ на его боль.
Угу. Ну это не всегда, все же так, слава Богу. То есть если правда речь идет о травме действительно, не рубце. То есть ты отказалась переживать когда-то комплекс феноменов, связанных с травматогенным событием, то в этом месте, если клиент приходит со схожей тематикой, скорее всего, ты будешь испытывать очень сильную боль. И уже не столько боль присутствия. Потому что когда вообще-то клиент мне рассказывает о какой-то очень трудной ситуации его жизни, и он испытывает боль, я нахожусь с ним рядом, но я четко осознаю, что боль, которую он испытывает, ну, в самом общем смысле, это его боль, его прощающая, потому что это уже боль не его, а в контакте нашем находится. Но чтобы было понятнее, пока я не, ну, все-таки не наша задача внедрить диалоговую модель в вашу голову, вот, но главная задача присутствовать в этом месте. Если эта боль становится моей болью, контакта нет. Границ контакта, переживания невозможно. Понимаете? Ну, иногда это называют простым языком конфлюенции. Не очень удачно слово, на мой взгляд, но как будто бы если его боль становится моей, то в этом смысле не образуется пространство, в котором мы различаемся. Границ контакта нет, собственно. Нет границ контакта, это единственное место, где переживание двигается. Все. Только в этом, почему от этой женщины уходили клиенты? По той простой причине, что их боль была ее болью. А когда они сели рядом, стали плакать, они плакали каждая о своей боли.
Не было места,
они объединялись.
Не было места, где появится их боль.
Да.
Потому что все место занимало.
Она уже и не их, и не ее, они вместе в этом переживании в этом смысле невозможно. Когда ты ей говоришь, что... Ну, я стенограмму не видела этой сессии, но та ей вроде сказала женщина о том, что, ну, она расплакалась, говорит, что мне очень больно, невыносимо, я думаю, не жить вовсе. И та ей сказала о том, что единственное, что ее спасло, это два ребенка. У нее два ребенка, ну, с каким-то большим интервалом после первого. Вот, а все это время она думала о суициде тоже. Но в этот момент они стали плакать, и она говорит, что впервые появилась возможность той говорить о своих чувствах, а это о своих. И оказалось, что они все же разные.
Это плач, это был контакт.
Да. Они плакали друг другу, условно говоря, друг другу про свою боль.
Когда терапевт может быть?
Ну, да. Ну, это было место, где она росла. На самом деле, она теперь, это не значит, что она каждый раз садится и все время плачет своим клиентам. Просто было место ее роста. И на самом деле, оглядываясь назад, когда я стал думать о терминах диалога, поле, феноменологии в терапии, это последние лет 7, мне кажется, что меня подлечили, положа руку на сердце, значительно больше моих клиентов. Если терапевт рискует жить вместе с клиентами, то это точка для его развития, для его роста. Вообще, мне иногда кажется, что если оглянулся он назад с клиентом 3 года терапии, задай себе вопрос, изменился ли ты? Если не изменился, поменяй профессию. Потому что то, чем занимаешься, терапией не является. Это очень важно. В терапии меняются оба. Если меняется один, это не терапия. Это хорошая, может быть хорошая, не знаю, психотехнология, но терапия это не является. Оглянитесь назад, меняется ли вы? Мне кажется, что с нашими клиентами меняемся иногда гораздо больше, чем... Вот для нее это была такая точка. Она, конечно, перестала все время теперь плакать с клиентами, но теперь она в состоянии поддерживать этот процесс. Потому что раньше она замолкала, она парализовывалась и думала, о чем спросить. Все время вопрос, который предательски пульсирует в висках. Что делать? Все, паралич. Как только вопрос, что делать, появился в голове... Знаю, это вопрос, что с этого места сдвигаться нельзя, потому что этот вопрос появился уже в месте блокирования переживаний. Он не может появиться вне, в зоне свободного переживания, ему места нету. Как только появляется вопрос, что делать сейчас, если он еще особенно звучит второй и третий раз, все, значит переживание блокировано, остановитесь в этом моменте. Значит, в этом месте процесс переживания нуждается в восстановлении. И значит только то, что вы не замечаете сотни-две феноменов, которые просто бьют вам в глаза, а вы их не видите. Как только останавливаетесь, замечаете.
Момент блокирования переживаний терапевта.
Сложный идеологический вопрос. Я, к сожалению, не имею возможности делать пространные экскурсы в теории поля. Это еще нужно 7 сессий. Мне кажется, что и осознавание, в самом общем виде скажу, и осознавание, и выбор, и процесс переживания не принадлежат человеку. Они принадлежат полю. В этом смысле его части контакту двух людей. То есть, когда мы говорим о переживании, это переживание принадлежит уже контакту. И мы его строим. Я строю, конечно же, клиент, но уже бесполезно разделять, кто из нас что вложил туда. Бессмысленно. Потому что уже будет неправда. Но это уже усложнение. Не запаривайтесь в этом месте. Пока верите в то, что есть клиент, а есть вы. В какой-то момент вы встречаетесь в контакте. Так что представление о мире сохранилось. Потому что мы в прошлый раз по этой причине потеряли Тамлин, у которой в голову не смогла вложиться представление о переживании поле с диалогом и модель гештальт-терапии. Поэтому я воздержусь от комментариев относительно.
Это не вопрос.
Хорошо.
А мы окончательно?
А?
Потеряли ее окончательно?
Думаю, пока да. Потому что, как-то она выглядела очень тревожно, и вы же помните, она звонила своему тренеру, искала поддержку. Правда ли, что я существую? Вы существуете. Договорились, а вы меня убедили, вы существуете пока. Все хорошо.
Вы существуете, вы существую я.
Только поэтому я и существую, собственно. Один человек, который услышал лекцию про вот эти представления о поле, он говорит, сказал, у него тревога в терапии, появилась. Он пришел на мои, открытые лекции, а он клиент мой. И он пришел и говорит, слушай, а это же... И стал говорить о том, что я же могу исчезнуть просто. Что, в общем, если у меня разрушится контакт с одним, потом разрушится с другим, я же вообще исчезну, Вот. Но я говорю, что по теории вероятности это невозможно, потому что на самом деле контакт исчезнуть не может. То есть в этом смысле...
У тебя и так нет. Контакт невозможно исчезнуть, у тебя и так нет.
В этом смысле это тоже полуправда, поскольку существует до тех пор, пока существует контакт, есть и я. Оптимистичная сторона здесь заключается в этом, что в общем... Невозможно уничтожить все отношения, потому что даже если отношения испортились, то в этом смысле ваше существование приобретает особые краски. То есть в этом смысле количество людей, которые вас ненавидят, ваше существование определяет очень... Да. То есть в этом смысле, например, Очень многие люди приходят ко мне, значит, в программу и на специализацию только по одной простой причине, что, соответственно, я грубый, садистичный, циничный, малопрофессиональный. Какие еще тексты я слышу про себя? Ну, очень много разных.
Доктор Хаус.
Анархист, доктор Хаус.
Приходят учиться, да?
Я думаю, что они приходят изначально как в этот, как же это называется, где всякие уродства собирают в Питере, это... Кунсткамера. Приходят как Кунсткамеру посмотреть. Ну, новое правило остается. Это и есть он, да. Поэтому, на самом деле, люди, которые нас ненавидят, в общем, вполне нас определяют наше существование с гораздо большей степенью эффективности, чем те, которые нас любят. Потому что любят обычно тихо, а ненавидят громко. Хорошо. Есть ли у вас вопросы по этой лекции?